Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте еще раз. В студии Владимир Емельянов и Елизавета Горская. И мы традиционно по пятницам встречаемся с председателем Синодального информационного отдела Русской Православной Церкви Владимиром Романовичем Легойдой. Вот совсем недавно... Буквально вышел на днях новый номер журнала «Фома».
Ну, наконец-то.
У тебя тоже есть.
Ну, наконец-то. О чем-то хорошем.
Ну, мне кажется, что мы и не о плохом говорили. Во всяком случае, обсудили...
Шутка была неудачной, да.
Все. Обсудили то, что волнует людей. Люди же не зря там подписи собирали относительно места расположения памятника и так далее. Ну, в первую очередь, какие материалы вы рекомендуете прочитать? Я не успел начать читать, я пролистнул. Меня очень заинтересовала прямо она, наверное, тема номер «Дети за 30».
Да. Вы знаете, нам не просто далась эта тема. Эта тема инфантилизма, и мы, честно говоря, провели не одно, а несколько даже таких редакционных совещаний, в которых мы пытались вообще вроде бы, знаете, как все понимают, о чем идет речь, начинаем разбираться, оказывается, что и там и точки зрения есть разные, и мы же все время, знаете, как у нас обычно во время редакционных планерок, все время, когда кто-то предлагает какую-то тему, вот бывает, особенно, знаете, так увлеченно, говорит, вот и здесь мы напишем вот это нам скажет, такое интервью, потом кто-то, и вот на взлете уже, да, поскольку, как известно, ракету можно взбить только на взлете, да? И вот на взлете, значит, кто-то говорит: а при чем здесь Фома? То есть, вот, а зачем, почему мы это должны писать в Фоме? А для чего мы это должны писать в Фоме? Вот. И вот мы это тоже здесь крутили, потому что понятно, что есть вот кто-то говорит там, ну, какой брать аспект? Культурологический, да, что вот цивилизация, там вообще культура становится такой культурой инфантилизма, что там взрослые дети и так далее. А с другой стороны, а как же вот будьте как дети? То есть мы много, так сказать, сломали копии, пока как-то вот пришли. Но я не хотел бы, так сказать, давать ответы. Я хотел бы призвать наших уважаемых слушателей посмотреть, почитать. Тем более, что у нас сейчас новый красивый сайт. Вот у Фомы я немножко
обязательно
порекламирую. Да, вот на том же адресе, на Фома.ру, у нас вот некоторое время назад, относительно недавно, там, чуть больше недели, появился новый дизайн, новый сайт с удобным, как это принято говорить, юзабилити, да, и мы очень ждем, так сказать, откликов, критических замечаний, пожеланий, поскольку там какие-то вещи, как всегда, дорабатываются в процессе, вот. Ну и, соответственно, материалы журналов тоже выкладываются. Вот, ну вот это, да, это вот такая тема номера.
Интересно, много ли этих черт инфантилизма в рамках ваших редакционных собраний вы в себе откопали? Не только вы, а члены редколлегии.
Ну, знаете, честно скажу, что меньше, чем известный герой Джерома, который, помните, читая медицинскую энциклопедию, да, нашел у себя все болезни, кроме родильной горячки. Вот. А у нас там другая была для нас важная тема, когда вот прозвучал этот сакраментальный вопрос, а при чем здесь Фома, мы стали... Вот, смотреть в сторону того, насколько, вот скажем, эта проблема, да, насколько она является проблемой, скажем, для духовной жизни человека. Да? То есть если под инфантилизмом понимать вот некую такую детскость в плохом смысле этого слова, да, то есть невозможность, неспособность человека там принимать решения, стремление переваливать там какие-то решения на других людей.
Нести,
да,
ответственность.
Не нести ответственность и так далее. То есть обычно это в первую очередь, да, связывается с чувством ответственности, с ней, с его отсутствием. А вот насколько это является препятствием там для духовной жизни, да, когда человек тоже стремится там, ну, не знаю, где, условно говоря, та граница, за которую ты вот, ну, там, условно говоря, вот об этом можно спрашивать и нужно у священника, а вот этим его не нужно, как сейчас говорят, грузить. Да? Угу. Вот такие у нас были дискуссии, и мы так или иначе попытались... То есть у нас, как всегда, у нас есть такой культурно-исторический аспект. Вот Андрей Брониславович Рогозянский, он, как всегда, блистательно, так сказать, посмотрел ретроспективно. Вот у нас есть такой богословский и одновременно такой... То есть это такое вот человеческое богословие, в том смысле, что это богословие, обращенное к повседневной жизни человека, Александр Борисович Ткаченко. Угу. Вот. И у нас есть журналистский Соколов-Митрич, который, значит, всегда с блеском пишет вот какую-то историю там жизненную или ситуации. Вот примерно так тема и складывается из разных аспектов.
Ну, тема, правда, актуальна. И сейчас, вот, в последнее время расхожая шутка о том, что первые 40 лет детства мужчин самые тяжелые, она как бы...
Да, потом полегче.
Да-да-да, является признаком актуальности темы.
Ну, знаешь, между прочим, у меня такое ощущение, что вот эту очень расхожую фразу «мужчины – это же большие дети», это вот все женские происки.
Не надо вот пальцем на меня показывать, это некрасиво.
Я слышу, потому что сейчас в нашей мужской, так сказать, компании с Владимиром Романовичем...
Я в меньшинстве,
поэтому... Да, женский пол олицетворяешь. Это все женские вот эти вот придумки. Мужчины – большие дети.
А вы маленькие.
Ну, знаете, это я могу сказать, что это не только женский, не только про мужчин. Я, может быть, даже как-то рассказывал вот уже нашим слушателям о том, что после одной очень странной ситуации с журналистами, которые периодически у нас возникают, я говорил с главным редактором, что вот не совсем понимаю, почему журналист так поступил. Он сказал: ну что вы, дорогой мой, ну журналисты, они же как дети.
Тоже, да?
Поэтому, знаете, поскольку все-таки журналисты есть и не только мужчины, но и очень много женщин, то я думаю, что женщины тоже они.
А уж артисты какие дети.
Как дети, да.
А меня вот очень, как сейчас принято говорить, зацепил заголовок. Вот им то, что вынесено у вас на обложку, вопрос. Человек-игрушка Бога, вопросительный знак. И мне очень интересно было бы узнать, что вас заставило именно этот вопрос выбрать на заголовок и именно таким образом его поставить.
Ну, это заголовок относится не к теме номера в данном случае,
да.
Он относится к одному из материалов важных. Но тема тоже, в общем, известная. Это тема, связанная со свободой воли, да, одна из главнейших тем вообще и не только в христианстве, но которая имеет вполне определенное христианское решение. Вот. Просто в данном случае мы вынесли это из соответствующей обложкой, которую очень сложно пересказать. Вот. Потому что, конечно, она такая... Знаете, это вечная тема. То есть она всегда будет человека волновать, да, насколько вот он свободен в своих решениях, вот, насколько, так сказать, можно ли назвать человека игрушкой Бога и так далее. Ну, понятно, что это метафора такая, но тем не менее. Вот тема, о которой всегда приходится, постоянно приходится говорить.
Ну, на обложке рука, которым управляет марионеткой, марионетки самой не видно, рука манипулирует мегаполисом, да, судя по всему, это Москва.
Ну, в общем, это город. Нет, это я даже...
Полис, полис. Это просто
это
полис.
Это Сингапур?
Да. Это не конкретный полис.
Кейптаун. Это сферический мегаполис в вакууме.
Мне бы хотелось, чтобы вы мучились чем-нибудь другим.
А тут само по себе вот эта фраза, которая помещена на обложку, она в зависимости от того, как ее произнести, она тоже такая...
Где поставить запятую?
Есть вопросительный знак.
Вариативная. А смотрите, получается как. Человек-игрушка Бога. Или человек-игрушка Бога, или...
Человек?
Человек-игрушка Бога.
Да-да-да, но это уже...
Ну, уважаемые слушатели, июньский номер...
Чтобы понять, где ставить ударение, надо прочитать статью.
Православный журнал для сомневающихся Фома, главным редактором которого, кстати, тоже является Владимир Романович Легойда, который у нас сегодня в гостях.
Смотрите в киосках «Союз печати».
И вообще...
Я думаю, что и в храмах вам...
Ну,
в моем храме...
В киосках у нас есть такая очень крупная сеть в Москве, Кардос. Вот во всех точках Кардоса мы есть.
Владимир Романович, вот несколько фраз, может, несколько десятков фраз назад вы такую интересную мысль высказали, что можно спрашивать у священника, а чем его грузить не стоит? А действительно, а чем?
Ну, вы знаете, это уже из области таких вот церковных анекдотов, да, когда вот люди, считая, что это вот такое особое благочестие, да, начинают у батюшки вообще спрашивать, ну, все вообще, да, понятно, что есть какие-то сложные ситуации, но когда вот, я не знаю, там чуть ли не дал, какую картошку покупать или в каком магазине отовариваться.
А что такое бывает?
Ну, может быть, не до такой степени, может, я несколько утрирую, но действительно, вот, знаете, это тоже в каком-то смысле объяснимо, и связано это, мне кажется, с двумя вещами. С одной стороны, это вот с такой вот стилизованным восприятием православия, да, когда люди приходят в церковь, начинают читать книжки, и вот там им попадается, допустим, там переписка, не знаю, там советы там, такого общинского старца Амвросия, да, который там действительно какие-то бытовые проблемы разрешал. Да. Но вот, кстати сказать, на секунду отвлекусь, почему вот, всегда с осторожностью нужно читать переписку. Да, и обычно все-таки... Почему? Потому что это конкретный совет конкретному человеку. Да? Единственная переписка, которая так была подана как более-менее, так сказать, универсальная, да, это знаменитая книга Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться». Да, это письма, она ценна и читается достаточно просто, в первую очередь, потому что она написана в форме писем, да, но понятно, что... И я вот сейчас точно не помню, имели ли письма конкретного адресата, или все ли они имели. Да, понятно, что это связано вот с той огромной, колоссальной перепиской, которая была у этого замечательного святого, который много лет находился в монастыре в затворе, но переписывался там с очень большим количеством людей. Вот. Но эта книга, она именно как книга издана, да, и там это, она и готовилась как книга к публикации. Вот. Поэтому там более-менее, так сказать, такие универсальные советы. А вот любая переписка, которую всегда интересно читать, да, чем больше конкретики, тем интересней, не нужно забывать, что это вещи, обращенные к конкретному человеку. Да, и тот же там старец Амвросий, да, может быть, тебе бы, там, который читает эту книгу, дал бы совсем другой совет. Да, потому что это зависит от человека, от обстоятельств там, и прочее, прочее. Вот, поэтому... Это с одной стороны. А с другой стороны, есть просто какие-то вещи, ну, которые, ну, зачем, так сказать, вот они как раз связаны с инфантилизмом, да, то есть человек, вот ему удобно, теперь у меня есть батюшка, вот у меня есть там духовник, а у меня духовник, я вот у него спрошу, да, какая клубника лучше, там, грубо говоря, или там стремление там получать на все благословение. С одной стороны, это тоже такой благочестивый порыв, да, потому что, как мне как-то один священник сказал, он говорит, если у тебя есть какое-то нравственное сомнение, вот в том или ином, там, вот делать, не делать, говорить, не говорить. Ты попробуй внутренне, вот как сказать, Господи, благослови. Вот если у тебя не, ты не слышишь, как бы в ответ, да, вот оно не получается, понимаешь, неестественно. Там,
ну,
да?
Там.
Да, вот там. Тут, наверное, есть смысл задуматься, да, это такой хороший совет. Но, с другой стороны, это вот когда там, ой, благословите, там, поехать туда, ой, благословите, там, я не знаю. Ну, то есть какие-то вещи, я просто помню, как это, знаете, это знаменитая тоже была история, когда вот молодой монах Серафим Роуз в Соединенных Штатах Америки и его собрат, тогда тоже монах Герман Подмошинский, они были духовными детьми святителя Иоанна Шанхайского, замечательного, ну, Сан-Франциского на тот момент, русского святого, святого русской зарубежной церкви, вот удивительного человека, это вторая половина 20 века, на всякий случай напомню нашим уважаемым слушателям. И вот они ушли в горы в Северной Калифорнии, жили там в скиту, и вот там находились с ним все время в контакте, но как-то вот после очередного обращения он сказал, вы что, дом владыка, благословите, да? Он сказал, вы хотите что, на моем благословении в рай, что ли, въехать? Вы, вот вам Господь дал свободную волю, дал разум, да, вот вы давайте пользуйтесь этим. Я помню, что отец Герман, с которым я имел честь быть знакомым, тоже в какой-то момент, когда я его там доставал какими-то вопросами, вот он сказал, что тебе же Бог дал голову, но уже надо научиться ей пользоваться, ты так и будешь все время спрашивать. Да? Вот. И в этом смысле, знаете, вот для меня было, мне кажется, вот тут лучшая формулировка, которую я встречал, это вот у замечательного нашего святого священноисповедника Романа Медведя, который вот в обращении к священникам говорил примерно следующее, не ручаясь за точность цитаты, но очень близко. Он сказал, что задача священника заключается в том, чтобы так воспитать душу, чтобы человек мог сам предстоять перед Господом и сам сознательно выбрать добро. Угу. Это, понимаете, это вот в любом случае исключает постоянные оглядки на кого бы то ни было, включая духовника. Да? То есть если ты все время в сомнениях и все время спрашиваешь, вот, да, благословение, значит, что ты самостоятельно, то есть получается, что ты не готов нести ответственность за свои поступки. Ты самостоятельно не можешь выбрать. Ты все время колеблешься. А что такое добро? Ты не можешь сам выбрать добро. Это тоже в каком-то смысле может стать проблемой.
Тогда с какими же вопросами обращаться к священнику?
Я сейчас подожди.
Володь. Они же могут быть разные, да, вопросы. Просто я имею в виду, что вот есть должна быть некая цель. Да?
Я просто хочу сказать, что бывает другая крайность, и чтобы ничьих секретов не выдавать, выдам свой. Вот у меня там... был и есть духовник, к которому я более-менее регулярно ходила. И в какой-то момент он стал, ну, если так можно сказать, примирительным к священнику, очень популярным. И к нему стали стоять постоянные очереди, где-то в 2003-2005 годах. Они стали такие, что мне просто стало его жалко. Думаю, что я его буду грузить своими повседневными совершенно вещами, да? Ну, у меня нет ничего экстраординарного. Вот там стоят страждущие люди, там, не знаю, болящие, ну, как у них какие-то... А я могу вот поближе где-то в храм без очереди к любому батюшке ходить и исповедоваться. И я как-то так на 2-3 года исчезла из его поля зрения. И когда мы снова с ним столкнулись, ну, не то что... Ну, он очень расстраивался из-за того, что я не нашла времени к нему прийти. Я сказала, ну, батюшка, я же наоборот хотела как лучше, а не хотела вас грузить. Он говорит, ты вообще-то думай о своей душе, а не о том, как бы, какая ко мне очередь и как ты меня грузишь.
Ну, вы знаете...
И ты категорически не права, что так поступила.
Ну, знаете, мне кажется, что... Тут, опять же, вот исходя из того, что мы уже сказали, это ну, непосредственно было обращено к вам, да, это конкретная ситуация, но мне кажется, что вы правильно сказали, не знаю, это вы имели в виду или нет, что это некая крайность, она, на мой взгляд, в данной конкретной ситуации заключается только в одном, что вы на 2-3 года исчезли из поля зрения.
Ну, нет, ну, это, конечно, не исчезло из поля зрения,
можно
ну,
было
не совсем,
не
да.
не грузить, но мне кажется, знаете как, это вот ведь... Вот если ты духовник, да, я сейчас не буду вдаваться там в тонкости, иногда говорят, у тебя есть духовник, а есть духовный отец, вот духовник, кому исповедуешься регулярно, а духовный отец это вот больше, чем просто там, и так далее. Вот. Но реально, вот если есть священник, да, который вам близок, который вам очень помогает и прочее, мне кажется, что все равно это не значит, что особенно если вы уже много лет с ним знакомы, да, что это человек, которому вы там должны даже вот, там, каждое воскресенье там, ходить на исповедь. Да. Но вот у меня, например, сейчас такая ситуация, что я в храм, где служит мой духовник, попадаю нечасто. Вот. Но у нас нет никаких, так сказать, проблем. Мы всегда ну, находим время. Он тоже очень, так сказать, загруженный человек. У него тоже там к нему стоят очереди и прочее. Но всегда находится время, да, когда уже там болит, ты прибегаешь, как говорит один мой замечательный друг, когда гнию изнутри, он говорит, вот, когда гнию изнутри, то прибегаю, там, он находит для меня время, за что ему очень благодарен. Но мне кажется, здесь вот это, ну, знаете, как вот это как дружба, как... Замечательно, когда Владимир Семенович Высоцкий сказал, что дружба – это не значит каждый день созваниваться и обмениваться рублями. То есть это что-то... Вот так и здесь. Это вот такое духовное отношение. Они не связаны вот с какой-то там обязательной регулярностью. Там вы должны видеться там, каждый месяц. Да нет.
А вот я могу себе предположить, что среди наших слушателей сейчас вот кто-нибудь есть, нас слушает и говорит, о, везет, у них там у всех да, там есть духовники, а у меня нет духовника. И вот что мне делать, например?
Вы знаете, ну вот исходя из того, что я сказал, вот обращаясь к словам священноисповедника Романа, да, мне кажется, что должно быть понятно, что это... Но все-таки наша цель Христос, а не духовник. Да? Очень важно понимать, что ну, к духовнику нельзя, наверное, применять не очень красиво, будет говорить о том, что это средство, да, но помощник.
Проводник.
Да, проводник, помощник. Там, вот. И потом, опять же, понятно, но все равно мы приходим в церковь к Богу, а не к духовнику. Да? И, как говорят же, если с другой стороны посмотреть, что один из таких самых понятных и возможных соблазнов для пастыря, да, то, чего пастырь не должен делать, он не должен заслонять собой Христа. Да, и это может быть, кстати, быть проблема как священника, так и людей, которые вот на него смотрят, открыв рот, да, особенно вот такие вот одаренные священники, да, когда там с разными дарами, да, там прекрасный проповедник, вот, и так далее. И это, конечно, человек вот может просто эмоционально столько относиться, что вот в какой-то момент забудет, зачем он пришел в храм. Он все-таки пришел как в первую очередь и в единственную ко Христу. И вот в этом смысле, мне кажется, это может быть ну, проблемой. Наверное, всегда хорошо, когда есть духовник, но не нужно, чтобы эта проблема перерастала в масштабы вот те, которые у нее могут быть. Да? То есть мы должны, если человек понимает, что все-таки Христос, да, не все-таки, а Христос, да, в первую и единственную очередь, то все остальное ведь, ну, как мы же стремимся быть верующими людьми. Верующий человек понимает, что Бог его не оставит. Да,
да и, ну, скажем, если не духовник, то, наверное, это святоотеческие книги и вообще духовная
ну,
литература.
Ну, вы знаете, по-разному, конечно, у всех бывает. Да, конечно, конечно, книги, конечно, там, прежде всего, там, богослужение, чтение Писания. У нас вот, я могу сказать, что у меня есть друг близкий, и был какой-то период, когда вот, ну, так, не было рядом духовника, довольно длительный период времени. И вот мы находили какую-то такую помощь взаимную, если хотите, даже утешение такое, да, вот ну, в общении дружеском, да, оно было у нас там очень интенсивно, мы какие-то что-то обсуждали, говорили там, так сказать, друг другу исповедовались, ну, не в смысле таинства, конечно, а вот рассказывали о каких-то своих там сомнениях, там, проблемах, вот, поэтому, ну, как-то мне кажется, что... Потом, знаете, еще какой-то такой момент, вот ведь наша вера христианская, христианство, оно не про... А вот не про самокопание, да, здесь вот нет такого... Любая зацикленность на себе, она в конечном итоге может привести, ну, к какому-то отрицательному результату, да. Вот как, опять же, мой духовник замечательно сказал, что единственное, что может помешать человеческому спасению, это свое «я», если оно раздуто до огромных размеров. Вот я, опять же, у меня такой преподавательский синдром, может быть, я как-то это уже говорил в эфире, но, наверное, можно повторить. Вот один современный автор, описывая в статье про исповедь Августина, он говорит, Августин пишет о себе, но не о себе он пишет. Это вот замечательная характеристика, да, то есть человек действительно там исповедальная книга, собственно, исповедь и есть, да, и по жанру, и по содержанию, и почему угодно. Но в каком-то смысле каждый человек вот там видит себя, и Августин, он, описывая вот самое сокровенное, он при этом как-то вот, он понимаете, он вот не смотрит в зеркало, да, вот он не высматривает, не выискивает, не корябает, не ковыряется в каких-то своих там ранах, которые вот... Потому что задача исцелить эти раны, а не расковырять.
Угу.
Вот. Если надо вскрыть, то да, вскрыть. Но не вот нажимать все время. Вот. Потому что иначе ты просто к другой цели стремишься. Да? Вот, не знаю, по-моему, удачный пример. Потому что все-таки задача вылечить. А если ты будешь делать какие-то противоположные вещи, то ты...
Ну, постоянно травмируешься.
Да,
просто.
Постоянно травмируешься, да. И в этом смысле мне кажется, что вот если... Ой, у меня нет духовника. Ой, как же мне быть? Вот я уже 3 года в церковь хожу, а духовника все нет. Ой, ну так он его никогда и не будет. Потому что ты вместо, даже уже в этот момент уже вместо поиска духовника сидишь и думаешь, какой ты бедный, несчастный, как же ты без духовника?
Духовника надо искать.
Думаю, что да.
Или это приходит...
Нет, думаю, что надо искать это, иногда это приходит, но этот поиск, он, опять же, не должен становиться смыслом. Искать, вот смыслом является поиск Бога.
Это ясно.
Все остальное...
А тогда как найти духовника и понять, что он духовник?
А вот об этом я предлагаю поговорить в следующий раз.
Давайте так и сделаем. Перенесем тогда этот разговор о том, как найти духовника, потому что действительно это такой большой, серьезный разговор, он не на 2-3 минуты. Mm-hmm. На следующую нашу встречу. Владимир Иванович, спасибо, что
спасибо
в
вашем
вам. Плотном графике вы нашли время к нам прийти. И спасибо вам за содержательный разговор.
Напоминаю, спасибо, что извините, в потоке гостей вы нашли время, чтобы меня пригласить.
Мы вас отпускаем дальше по вашим неотложным делам, а вам напоминаем, уважаемые наши слушатели, что у нас в гостях был Владимир Романович Легойда. Традиционно в каждую пятницу с нами беседует глава Синодального информационного отдела Русской Православной Церкви. Это была программа «Светлый вечер». Ее ведущая Елизавета Горская, Владимир Емельянов. Хорошего вам вечера. До свидания.
Всего доброго.
«Светлый вечер». На радио «Вера».